Вечеринка была в самом разгаре. Транспарант с надписью «Прощай, наш Сдумс, 130 лет во славе» немного поник от стоящей в комнате жары. События дошли до той точки, когда из выпивки остался только пунш, а из закусок — подозрительный желтый соус и маисовые лепешки весьма сомнительного вида, но всем уже было наплевать. Волшебники общались с неестественной веселостью людей, видевших друг друга весь день и вынужденных видеть друг друга весь вечер. Ветром Сдумс в смешной шляпе сидел на почетном месте с огромным бокалом рома в руке. Он был близок к тому, чтобы разрыдаться от нахлынувших чувств.
— Настоящая прощальная вечеринка! — не переставая бормотал он. — Их не было с тех пор, как нас покинул сатана Хоксл.
Почему-то эти слова сами собой произносились с большой буквы.
— А случилось это в год угрожающей морской свиньи. Я уж думал, нынче и не умеют устраивать подобные вечеринки. — Это библиотекарь. Он разузнал все детали, — сказал казначей, указав на огромного орангутана, который пытался дуть в пищалку. — И даже сделал банановый соус. Надеюсь, кто-нибудь его скоро попробует.
Он наклонился.
— Еще картофельного салата!
— спросил он нарочито громким голосом, которым обычно говорят со слабоумными и стариками. Сдумс поднес трясущуюся ладонь к уху.
— Что? Еще салату, Сдумс! — Нет, благодарю. Может, сосисок? — Что? — Сосисок! У меня от них ужасно пучит живот!
Сдумс подумал немного и взял 5 штук.
— Слушай! — прокричал казначей. — А ты случаем не знаешь, когда... Все должно... Ну, это... Что? Когда?
— В 9:30,
— ответил Сдумс невнятно, хотя и быстро.
— Чудесно! — кивнул казначей. — Значит, вечер у тебя остается свободным.
Сдумс принялся рыться в ужасных закромах кресла-каталки. Кладбище старых подушек, зачитанных книг и древних недососанных леденцов. Наконец он отыскал там маленькую книжку в зеленой обложке и сунул ее в руки казначею. Казначей перевернул ее. На обложке были накорябаны слова.
— Ветром, Сдумс, его дневник.
Шкуркой бекона было заложено сегодняшнее число. В графе «Что сделать?» корявым почерком было выведено «Умереть». Казначей не удержался и перевернул страницу. Да. На завтра в графе «Что сделать?» было намечено «Родиться». Взгляд казначея скользнул в сторону, на стоящий у стены небольшой столик. Несмотря на то, что в комнате было полно народу, место рядом со столиком оставалось пустым, словно являлось чьей-то частной собственностью, куда никто не решался вторгаться. Касаемо этого столика для прощальных вечеринок существовали специальные инструкции. Скатерть должна быть черной, с вышитыми на ней волшебными рунами. На столике должны стоять бокал вина и блюдо с лучшими закусками. После продолжительного обсуждения волшебники решили добавить к набору пару комиксов. Вид у всех, без исключения волшебников, был выжидающий. Казначей достал часы и открыл крышку. Это были новомодные карманные часы со стрелками. Стрелки указывали на 9:45. Казначей потряс часы. Под цифрой 12 распахнулась крошечная дверка, из которой высунулась голова еще более крошечного демона.
— Эй, папаша, завязывай!
— рявкнул бес.
— Быстрее крутить педали, не могу!
Казначей закрыл часы и в отчаянии огляделся. Волшебники ловко избегали приближаться к креслу Сдумса. Казначей понял, что вежливый разговор придется поддерживать ему. Он поразмыслил над возможными темами для беседы. Все они представляли определенные проблемы. Выбраться из этой ситуации помог ему сам Ветром Сдумс.
— Честно говоря, я подумываю о том, чтобы вернуться женщиной, — заметил он.
Казначей несколько раз открыл и закрыл рот.
— Даже надеюсь на это,
— продолжил Сдумс.
— Думаю, будет очень весело.
Казначей в отчаянии перебрал свой достаточно ограниченный набор вежливых фраз, касающихся женщин, и наклонился к узловатому уху Сдумса.
— А не слишком ли это связано со стиркой?
— наугад ляпнул он.
— С заправкой постелей, со всякой там вознёй на кухне.
— Ну,
Лично я намереваюсь вести несколько иную жизнь,
— твердо заявил Сдунс. Казначей предпочел промолчать. Арк-канцлер постучал ложкой по столу.
— Братья! —
начал он, выбрав момент, когда в комнате воцарилось некое подобие тишины. Его реплика вызвала громкий и нестройный хор выкриков.
— Как всем вам, наверное, известно, мы собрались сегодня, чтобы отметить... отставку,
нервный смех,
нашего старого друга и коллеги Ветром Сдумса. И знаете что? Когда я посмотрел на сидящего здесь старину Сдумса, мне на ум вдруг пришла старая история о корове, у которой было три деревянных ноги. В общем, жила-была корова.
Казначей позволил себе отвлечься. Он знал этот анекдот. В самый кульминационный момент арк-канцлер всегда начинал путаться и надолго терял мысль. К тому же казначея сейчас занимали совсем другие проблемы. Он все время посматривал на маленький столик. Казначей был добрым человеком, хотя и немного нервным, и очень любил свою работу. Кроме того, никто из волшебников на нее не претендовал. Многие хотели стать, например, арк-канцлером или возглавить один из восьми волшебных орденов, но практически никто не испытывал ни малейшего желания просиживать часами в пыльном кабинете, шелестеть бумажками и заниматься арифметикой. Все университетские бумаги имели тенденцию скапливаться в кабинете казначея, и это означало, что ложился спать он усталым, но, по крайней мере, спал крепко, и ему не приходилось каждую ночь вылавливать из своей ночной рубашки скорпионов, подброшенных неизвестным доброжелателем. Убийство волшебника более высокой степени было признанным способом продвижения по службе. Тем не менее, пойти на убийство казначея мог только тот человек, который получает тихое наслаждение от ровных колонок цифр, а такие люди редко решаются на столь радикальные меры. Нож для резки бумаг — единственный инструмент, которым они могут внести свое имя в историю судебной медицины. Тем не менее, подобные случаи известны. Казначей вспомнил свое раннее детство в Овцепикских горах, как они с сестрой оставляли Санта-Хрякусу стакан вина и сладкий пирог в канун каждой ночи всех пустых. Тогда жизнь была другой. Тогда казначей был гораздо моложе, многого не знал и, вероятно, был намного счастливее. Например, он даже не догадывался, что станет волшебником и вместе с другими волшебниками будет оставлять бокал вина, кусок торта, куриный рулет довольно сомнительного вида, и бумажный смешной колпак для того, кто должен прийти. Когда он был маленьким мальчиком, в канун ночи всех пустых устраивали праздник, который всегда проходил одинаково. Когда все дети едва не теряли сознание от перевозбуждения, один из взрослых вдруг говорил насмешливо:
«Кажется, у нас сегодня будет особый гость».
Именно в этот момент за окном раздавался подозрительный звон свиных колокольчиков, и в дом входил... Казначей потряс головой. Обычно это был чей-нибудь дедушка, нацепивший фальшивые усы. Веселый старикан с полным мешком игрушек. Он отряхивал снег с сапог, а потом начинал раздавать подарки. Но сегодня... Конечно, старина Сдумс чувствует себя совсем иначе. После 130 лет жизни... Смерть, должно быть, обладает определенной привлекательностью. В тебе начинает пробуждаться интерес. А что будет дальше? Запутанный анекдот арк-канцлера наконец подошел к мучительному завершению. Собравшиеся волшебники подобострастно захихикали, а потом попытались понять, в чем же соль. Казначей незаметно взглянул на часы. 9:50. Ветром Сдумс толкнул речь. Она была длинной, бессвязной и посвященной добрым старым временам. Могло показаться, что он обращается к своим друзьям, умершим, по крайней мере, лет 50 назад. Однако никто из волшебников не возражал, потому что со временем у всех выработалась устойчивая привычка не слушать старика Сдумса. Казначей не мог оторвать глаз от часов. Изнутри доносился скрип педалей. Этот демон терпеливо двигался к бесконечности.
25 минут. Интересно, как все произойдет, — подумал казначей. С улицы должен послышаться: «Кажется, у нас сегодня будет особый гость». Стук копыт.
дверь действительно откроется, или он пройдет прямо сквозь нее? Глупый вопрос. Он славился своей способностью проникать в закрытые помещения, особенно в закрытые помещения, если поразмыслить логически. Понадежнее спрячьтесь, заткните все дырочки до единой и ждите. Вскоре он обязательно явится за вами. И все же казначей надеялся, что он войдет через дверь, как самый обычный человек. Нервы казначей и так уже звенели, как струны. Разговоры становились все тише. Казначей заметил, что еще несколько волшебников выжидающе поглядывают на дверь. Сдумс очутился в центре постепенно расширяющейся окружности. О нет, специально его никто не избегал. Это броуновское движение всех от него отдаляло. Волшебники способны видеть смерть. И когда умирает волшебник, смерть является за ним лично, дабы проводить его в загробную жизнь.
Интересно. Неужели это можно счесть привилегией?
— рассеянно подумал казначей.
— И куда вы все так уставились?
— бодро воскликнул Сдумс. Казначей открыл часы. Крышка под цифрой 12 распахнулась.
— Может, завяжешь меня трясти?
— возмущенно пискнул бес.
— Я все время сбиваюсь со счету. — Извини,
— тихо прошептал казначей. 9:29. Арканцлер шагнул вперед.
«Пока, Сдумс», — сказал он, пожимая высохшую руку старика. «Нам будет тебя не хватать».
«Даже не знаю, и как мы без тебя справимся», — с благодарностью добавил казначей.
«Счастье тебе в другой жизни», — проговорил декан. «Заскакивай, когда будешь проходить мимо, если, конечно, вспомнишь, кем ты был». «Тебя здесь всегда ждут. Правда, правда».
Прочувствованно изрек арканцлер. Ветром Сдумс вежливо кивнул. Он ни слова не слышал из того, что они говорили, но по привычке кивал. Все волшебники, как один, повернулись к двери. Крышечка под цифрой 12 снова открылась.
— Бим-бом, бим-бом!
— проверещал демон.
— Бим-ли-бом, бим-бом-бом-бим! — Бим-ли-бим-ли-бом-бим-бим!
— Ну, мне...
— Что-что?
— испуганно переспросил казначей.
— Половина десятого!
— рявкнул бес. Все волшебники с несколько осуждающим видом повернулись к ветрам Сдумсу.
— А, и чё утаращитесь?
— осведомился он. Стрелки на часах со скрипом двинулись дальше.
— Ты как себя чувствуешь?
— громко спросил декан.
— Отлично, отлично, как никогда! — ответил Сдумс. — Передайте-ка сюда ром!
На глазах у изумленных волшебников он щедро плеснул в свой бокал из бутылки.
— Ты бы не слишком увлекался, —
немного нервничая заметил декан.
— За здоровье!
— провозгласил тост ветром Сдумс. Арканцлер постучал пальцами по столу.
— Слушай, Сдумс, — сказал он, — ты абсолютно уверен.
Но Сдумса уже понесло. —
А этих залепешек не осталось? Не то, чтобы я считал их нормальной пищей, что особенно в сухих грязных корках. Я бы сейчас не отказался от знаменитого мясного пирога господина Достабля.
И тут он умер. Арканцлер обвел взглядом волшебников, подошел к креслу каталки и проверил пульс на синих венах запястья. Покачал головой.
— Хотел бы и я так уйти,
— растроганно произнес декан.
— Как? — Бормоча, что это о мясных пирогах?
— спросил казначей.
— Нет, с опозданием.
— Погодите, погодите, — воскликнул арканцлер. — Это ведь все неправильно. В соответствии с традицией, если умирает волшебник, смерть должен сам явиться за...
— Возможно, он был занят,
— торопливо объяснил казначей.
— Верно, — согласился декан. — Мне сказали, что из Щеботана движется серьезная эпидемия гриппа.
— И та буря прошлой ночью,
— добавил профессор современного руносложения.
— Полагаю, кораблей погибло не один и не два.
— Кроме того, сейчас весна. С гор сходят лавины.
— И чума.
Арканцлер задумчиво почесал в бороде.
— Хм...
— промолвил он. Из всех созданий в мире только тролли считают, что живые существа передвигаются по времени задом наперед. Среди троллей ходит даже такая поговорка. Если прошлое известно, а будущее скрыто, значит, вы смотрите не в ту сторону. Все живое движется по жизни от конца к началу. Очень интересная идея, особенно если учитывать, что она была высказана существами, которые большую часть времени стучат друг друга камнями по голове. Как бы то ни было, время свойственно только живым. Смерть галопом несся сквозь густые черные тучи. Теперь у него тоже было время. Время его жизни. Ветрамсдумс вглядывался в темноту.
— Привет!
— крикнул он.
— Привет! Есть здесь кто-нибудь? Эй!
Издалека донесся какой-то жалкий звук, похожий на свист ветра в конце туннеля.
— Выходи, выходи, кем бы ты ни был! — позвал Сдумс, дрожащим от восторга голосом. — Не бойся! Честно говоря, мне самому не терпится умереть!
Он хлопнул в свои призрачные ладони и с натянутым воодушевлением потер их.
— Давай, двигайся! Пора начинать новую жизнь!
Темнота оставалась бесстрастной. У нее не было формы, она не издавала звуков. Это была пустота без формы. Дух ветром Сдумса подлетел к краю тьмы.
— Проклятье, это что еще за шутки?
— покачав головой, пробормотал он.
— Разве так поступают?
Немножко поболтавшись по округе, дух направился к единственному известному ему дому, потому что больше направиться было некуда. Этот дом он занимал в течение 130 лет. Дом, правда, не ожидал его возвращения и начал сопротивляться. Нужно быть очень настойчивым или очень сильным, чтобы сломить такое сопротивление. Но Ветрамсдумс не зря почти целый век был волшебником. Кроме того, это походило на взлом собственного дома, своей старой собственности, где ты жил долгие годы. Кто-кто, а ты всегда знаешь, где неплотно прикрыта твоя метафорическая форточка. Короче говоря, Ветрамсдумс вернулся в Ветрамсдумса. Волшебники не верят в богов. Примерно так же, как большинство людей не видит необходимости верить, скажем, в столы. Люди знают, что столы существуют. Знают, что существование это оправдано, и столы занимают определенное место в хорошо организованной вселенной. Люди просто не видят никакой необходимости в том, чтобы ходить кругами и приговаривать «О, великий стол, без тебя я ничто!». В любом случае, либо боги существуют вне зависимости от того, верите вы в них или нет, либо они существуют в качестве функции веры. Так что на всякие частности можно не обращать внимания. А хочется преклонить голову, ну, всегда пожалуйста. Тем не менее, в главном зале университета стояла часовенка. Хоть волшебники и придерживались описанной выше философии, успеха в магическом ремесле ты никогда не достигнешь, если будешь задирать нос перед богами. Пусть даже эти боги существуют лишь в эфирном и метафорическом смысле. Да, волшебники в богов не верят, но им прекрасно известно. В богов верят сами боги. Сейчас в часовенке лежало тело Ветрамсдумса. 30 лет назад, во время похорон благонрава веселого шутника Сосса, произошел крайне неприятный инцидент. И с тех пор университет постановил в течение 24 часов после явления смерти обеспечивать к телу покойного беспрепятственный доступ всякому желающему. Тело Ветрамсдумса открыло глаза. Две монеты, придерживавшие веки, со звоном упали на каменный пол. Скрещенные на груди руки расцепились. Сдумс поднял голову. Какой идиот положил ему на живот лилию? Он посмотрел по сторонам. По обе стороны от его лица стояли свечи. Он приподнял голову. Еще две свечи стояли в ногах.
— Спасибо тебе, старина Сос, — с благодарностью подумал Сдумс. — Если бы не ты, обсматривал бы я сейчас изнутри дешевый сосновый гроб.
— Самое смешное, — подумал он потом, — что я очень ясно и четко соображаю.
— Здорово!
Сдумс лежал и ощущал, как дух заполняет тело, словно сверкающий расплавленный металл вливается в пустую форму. Раскаленные до беломыслия обожгли темную пустоту мозга и заставили ленивые нейроны пошевеливаться.
Никогда себя так не чувствовал, даже когда был живым. Но я не мертв. Не совсем живой и не совсем мертвый. Типа не живой или не мертвый. Неужели я превратился в умертвие? О боги!
Он принял вертикальное положение. Мышцы, которые последние 70 или 80 лет наотрез отказывались работать, переключились на ускоренную передачу. Впервые за всю жизнь, тут же поправившись, Сдумс решил называть это периодом существования, тело Ветром Сдумса целиком и полностью подчинялось своему хозяину. Дух Ветром Сдумса не собирался церемониться с какой-то там грудой мышц. Тело встало. Коленные суставы попытались было воспротивиться, но шансов отразить стремительную атаку силы воли у них было не больше, чем у больного комара, попробовавшего сразиться с газовой горелкой. Дверь в часовне была заперта, но Сдумс быстро понял, что малейшего усилия вполне хватит, чтобы выдрать из дерева замок и оставить рельефные отпечатки пальцев на металлической дверной ручке.
— О, боги!
— еще раз пробормотал он. Он направил свое тело в коридор. Звон столовых приборов и приглушенные голоса предполагали, что неподалеку свершается один из четырех ежедневных приемов пищи, которые так свято чтились в университете.
— Интересно, разрешается ли тебе есть, если ты мертвый?
— задумался Сдумс.
— Скорее всего, нет.
— Кстати, а способен ли он есть? Дело не в том, что он еще не успел проголодаться. Просто его мозг функционировал, а ходьба, всякого рода движения — это всего лишь сокращение определенных мышц. Но как работает желудок? Сдумс вдруг стал понимать, что мозг может думать себе все, что угодно, но человеческое тело ему не подвластно. На самом деле оно управляется множеством сложных автоматических систем, которые жужжат и пощелкивают. Настройка тела столь точна, что ощущаешь ее, только когда что-нибудь выходит из строя. Удобно устроившись в зале управления, который располагался в черепной коробке, Сдумс принялся исследовать свое тело. Бесшумная химическая фабрика печени привела его в отчаяние. Примерно так же смотрел бы изготовитель байдарки на компьютерный пульт управления супертанкера. А ведь ему еще предстоит овладеть почечным контролем. Ну а селезенка? Что вообще это такое? И как заставить ее работать? Сердце его упало. Кстати, сердце.
— О, боги!
— в который уже раз пробормотал Сдумс и прислонился к стене. — Оно-то как работает? Он обследовал наиболее перспективные нервы. Что там нужно? Систолические или диасистолические? Систолические или диастолические? А еще легкие? Подобно жонглеру, вращающему 18 тарелок одновременно, подобно человеку, пытающемуся запрограммировать видеомагнитофон по инструкции, переведенной с японского на голландский корейским сборщиком риса, подобно человеку, впервые в жизни узнающему, что такое полный самоконтроль, Ветром Сдумс нетвердой походкой двинулся вперед. В незримом университете обильной, сытной пище придавалось огромное значение. В один голос все волшебники утверждали: нельзя ждать от человека серьезного волшебства, если предварительно не накормить его супом, рыбой, дичью, несколькими огромными мясными блюдами, пирогом или парой, чем-нибудь большим и пышным с кремом, чем-нибудь пряным на тосте, фруктами, орехами и чем-нибудь сладким с кирпич толщиной под 3-4 чашки кофе. Человек должен всегда чувствовать уверенность в собственном желудке. Не менее важна и регулярность приема пищи. Все это придает жизни осмысленность. Но к казначею это не относилось. Ел он немного, а жил за счет нервов. К тому же он считал, что страдает жутким ожирением, потому что, глядя в зеркало, каждый раз видел там толстяка. Хотя это был стоящий за его спиной и орущий на него арк-канцлер. И несчастливая судьба казначея проявилась еще раз в том, что именно он сидел напротив двери, когда ее выбил Ветром Сдумс, посчитавший, что так будет проще, чем возиться с ручками. Казначей подавился деревянной ложкой. Волшебники развернулись на своих скамьях. На то, чтобы разобраться с управлением голосовыми связками, языком и губами, ушло некоторое время. Ветром Сдумс молча стоял и качался из стороны в сторону.
— Думаю, немного вина я сумею переварить,
— наконец изрек он. Первым опомнился арк-канцлер.
— А Сдумс, — воскликнул он, — а мы думали, ты умер.
И тут же сам признал, что фраза получилась не слишком удачной. Обычно людей не кладут на покойницкий стол, не ставят вокруг них свечи и не осыпают лилиями только потому, что создалось впечатление, будто у них разболелась голова, и им захотелось с полчасика полежать. Сдумс сделал несколько шагов вперед. Волшебники, отпихивая друг друга, попытались убраться с его дороги.
— Я и есть мертвый. — Вот ведь дурень, даром что молодой, — пробормотал он. — Думаешь, я всегда так выглядел? Вокруг меня одни придурки.
Он обвел сердитым взглядом всех присутствующих волшебников.
— Кто-нибудь знает, для чего нужна селезенка?
Сдумс подошел к столу и даже сумел сесть.
— Наверное, тут как-то замешано пищеварение, — сказал он. — Самое смешное, можно целую жизнь прожить. Эта штука будет себе тикать, бурчать, заниматься своими делами, а ты так и не поймешь, на кой черт она тебе была нужна. Бывает, лежишь ночью, слышишь буль-буль-уррррр. Для тебя это просто бурчание желудка. Но кто знает, что за сложные химические процессы протекают в тебе в это самое время. Ведь поистине чудесно, замечательно и...
— Ты восстал из мертвых?
— наконец обрел дар речи казначей.
— Об этом я никого не просил,
— раздраженно ответил покойный ветром Сдумс, глядя на тарелки, размышляя, как, черт побери, это все может усваиваться и превращаться в ветром Сдумсов.
Я вернулся только потому, что больше идти было некуда. Неужели я выгляжу так, словно очень рад вас всех видеть?
— Но... — запинаясь, проговорил арк-канцлер. — А как же, ну, тот мрачный парень с черепом и косой?
— Мы разминулись,
— коротко ответил ветром Сдумс, разглядывая блюдо на столе.
— Знаешь, это не умирание так выводит из себя!
Над его головой волшебники обменивались отчаянными сигналами. Сдумс свирепо посмотрел на них.
— Не думайте, что я не вижу, как вы там машете руками, — сказал Сдумс.
И сам удивился правдивости своих слов. Глаза, которые последние 60 лет видели окружающий мир сквозь какую-то бледную мутную пелену, стали работать как превосходный оптический прибор. Умы волшебников незримого университета занимали две группы мыслей. Большая часть волшебников думала: «Это просто ужасно! Неужели это действительно старина Сдумс? Ведь он был таким милым старикашкой, и как мы теперь избавимся от него? Как бы нам от него избавиться?» Тогда как мысли, которые обрабатывал сверкающий огнями и жужжащий пульт управления ветром Сдумса, заключались в следующем.
— Все верно. Жизнь после смерти есть, и она ничем не отличается от жизни до смерти. Это все мое клятое везение. — Ну, — сказал он, — и что вы теперь будете делать?
Прошло 5 минут. С полдюжины старших волшебников бежали вслед за шагавшим по коридору арк-канцлером. Мантия арк-канцлера грозно развивалась. Разговор проистекал примерно следующим образом.
— Это явно Сдумс. Он даже говорит так же. — Да нет, не Сдумс это. Старик Сдумс был значительно старше.
— Старше? Он же мертв. Куда уж старше. Он сказал, что хочет вернуться в старую спальню. И я не понимаю, почему я должен уступать ее.
Ты видел его глаза, как буравчики.
— Да? Что? Что ты имеешь в виду? Буравчики? По-моему... В кулинарии на цепной есть такие пирожные. Кстати, очень вкусные.
— Я имею в виду, они пронзают тебя насквозь.
— У меня чудесный вид из окна на сад.
Я уже перенес все вещи. Это несправедливо.
— Когда-нибудь такое случалось?
— Ну, был старина Сос. — Верно. Но он же по-настоящему не умирал. Просто вымазал зеленой краской лицо, потом откинул крышку гроба, да как заорет. Сюрприз, сюрприз.
— Кто-кто, а зомби в университет еще не наведывались.
— А он зомби? — Думаю, да.
— Значит, он будет стучать в барабаны и круглую ночь плясать.
— А что, зомби именно этим и занимаются?
— Кто, старина Сдумс? — Нет, это не в его натуре. При жизни он терпеть не мог всякие пляски. — Знаете, что я скажу? Никогда не доверяйте богам вуду. Нельзя верить богу, который все время улыбается и носит цилиндр. Лично я придерживаюсь в жизни именно этого принципа.
— Да будь я проклят, если уступлю свою спальню какому-то зомби, и это после стольких лет ожидания. — Да, забавные у тебя принципы.
Сдумс неторопливо разбирался в собственной голове. Довольно странно. Сейчас он был мертв или не жив, или как там еще, а ум функционировал лучше некуда. При жизни такого не случалось. Контролировать тело тоже становилось все легче. Об органах дыхания можно было не волноваться. Селезенка каким-то образом заработала, органы чувств слышали, видели, обоняли и так далее. Правда, некоторую загадку по-прежнему представляли органы пищеварения. Он посмотрел на свое отражение в серебряном блюде. Выглядел Сдумс все таким же мертвым. Бледное лицо, красные мешки под глазами, мертвое тело. Работающее, но, тем не менее, мертвое. Это разве честно? Где справедливость? Где достойное вознаграждение за искреннюю веру в реинкарнацию на протяжении долгих 130 лет? Возвращаешься к жизни трупом, вот она награда. Неудивительно, что мертвецов по большей части считают довольно злобными тварями.
О да, должно было случиться нечто чудесное, если рассматривать отдаленное будущее, конечно. Если же рассматривать ближайшие или среднеудаленные перспективы, то должно было произойти нечто абсолютно ужасное. Примерно такая же разница существует между наблюдением за прекрасной новой звездой, появившейся на зимнем небе, и нахождением рядом со сверхновой. Между рассматриванием капелек утренней росы на тончайших нитях паутины и попаданием в эту сеть в виде мухи. При нормальном течении событий это бы не произошло еще много-много тысяч лет. Но сейчас оно должно было произойти. И начаться все должно было в давно заброшенном, покрытом пылью шкафу, спрятанном в полуразрушенном подвале. А подвал тот находился в тенях, в наиболее старом, самом опасном квартале Анкмарпорка. Плюх! Звук был мягким, словно первая капля дождя упала на вековой слой пыли.